И сейчас мы уже будем переходить к изучению книги, книги пророка Агея. И это прекрасно для того, то, что у нас есть возможность изучать Писание. Я знаю, что Господь учит каждого из нас, и каждая книга, каждый текст Священного Писания на самом деле задает нам вопросы, и мы должны проверять свои сердца, чтобы понимать, что же, Господи, Ты говоришь ко мне лично. Итак, вот, дорогие друзья, сегодня мы посмотрим еще на одну интересную книгу, книга пророка Агея. Эта книга третья от конца Ветхого Завета. То есть остается три книги, и мы закончим Ветхий Завет. Вот эта книга из малых пророков, где-то тысячная страница, вот у меня 1300-я страница, откройте эту книгу. Небольшая книга, считается вторая по малой величине, по краткости книга Ветхого Завета, одна из книг малых пророков. Ну, давайте мы посмотрим. Итак, книга пророка Агея. Вы знаете, книгу пророка Агея я так и назвал. Это пророк, призывающий нас помнить о приоритетах. Или по-другому можно сказать. Пророк Агей призывает каждого из нас закончить то, что мы начали. Вот это самая простая истина. Давайте я еще немного проговорю, как вступление. Вот Агей, его мы прослушали даже перед богослужением. 10 минут чтения, 2 главы. Все, книга закончена. Небольшая книга. Очень небольшая. Я вам хочу сказать, с другой стороны, уроки здесь есть. Я хочу еще раз повторить. Этот пророк призывает народ Божий пересмотреть свои приоритеты. Этот народ, этот Божий пророк, который говорит от Господа, и он говорит, это Господь Саваоф, он призывает просмотреть свое сердце. Но с другой стороны, говорит народу Божьему о важном приоритете в их жизни. И мы еще к этому вернемся, мы сегодня прочитаем эту книгу вместе с вами. Она небольшая. Но вот хочу сказать, истина, о которой он говорит, надо заканчивать то, что мы начали. Вы знаете, к сожалению, это касается, наверное, каждого из нас. Так легко начать ремонт, но так его сложно закончить. Я знаю многих, которые начинали изучать английский язык и хотели ежедневно выучить по новому слову. Но, к сожалению, то одно, то второе, то третье. Я знаю, так многие решили сбросить вес и начать программу. Особую программу. Вот начинаешь что-то делать, ты уже сделал первые шаги, но вот дойти до конца не всегда просто. И вот у нас есть много различных мероприятий, которые мы хотим делать. И это касается и духовной жизни. Мы хотим наконец-то прочитать всю Библию. Мы хотим наконец-то урегулировать нашу духовную жизнь, упорядочить. Мы хотим, на самом деле, серьезно обратить внимание на свое сердце. И вот к этому призывает пророк Агей. Вот это удивительное Слово Божие. Ну, давайте посмотрим. Пророк Агей. Книга пророка Агея. Само имя Агей в переводе на русский язык означает праздничный или веселый, радостный. Агей. Пророк. И было слово Господа через Агея пророка. И вы знаете, удивительно, что такое имя встречается в Писании. Один раз только. И толкователи считают, что это было не просто почему он был так назван. Обычно кто дает имена детям? Родители. Мы называем детей или в честь одного из родственников, или в честь святого, или знаем кого-то. То есть есть определенное значение этого имени. Вот Агей означает праздничный, веселый. Оказывается, следующий, и мы будем читать дальше, он написал эту книгу как дневник, он четко упоминал даты. Агей родился во времена Вавилонского плена. Он родился в семье у родителей, которые были в рабстве, можно сказать, в плену, и кажется, что уже нет надежды, что нет выхода из этого темного туннеля, когда только тебя попрекают, когда тобой управляют, когда делают с тобой, что хотят. И вот в семье Господь даровал ребеночка, даровал сына. И они называют его, это для нас праздник, это для нас радость. Это для нас веселье, для нас утешение. Агей был сыном радости, праздником для этой семьи. Ну, давайте посмотрим дальше. Потому что все пророки, даже которых мы с вами проходим, они разделяются таким образом. Или до Вавилонского плена. Два пророка, Даниил и Иезекииль, они проповедовали во время Вавилонского плена. А уже другие пророки, даже Агей, после плена. Вот читаем первый стих. Здесь сказано следующее. «Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца было слово Господа через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиила, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидека, великому Иерею». Четко, ясно и понятно. Давайте еще раз прочитаем этот текст. О чем здесь сказано? Во-первых, дается дата. И вот эта дата помогает нам определить, когда же трудился пророк Агей. Во второй год царя Дария. И тогда четко определяется, это было 520 лет до Рождества Христова. То есть, вы представляете, эта книга была написана 2500 лет тому назад. 2500 лет тому назад. Пророк Агей, Господь через него говорил, во времена Дария, конкретно, и даже не только год, здесь сказано шестой месяц, а потом сказано в первый день этого месяца. Вы представляете? Четко прописано, вот в этот день, в этот год, в этот месяц было слово Господа через пророка. Кому? Тоже очень важно. И вот вы знаете, на самом деле иногда четко говорится народу, а здесь сказано, прежде всего это было обращено к управителю Иудеи, к Зарававелю, да, и к великому Иерею, или первосвященнику. Иерей – это священник. То есть, к Иисусу первосвященнику. И вот он, как пророк, четкую весть проговорил. Понимаете? И вот давайте еще, может быть, здесь я немножко остановлюсь и скажу следующее. Здесь сказано шестой месяц, да? Но надо учитывать, что это не июнь по-русски. Это был еврейский календарь. И шестой месяц – это был сентябрь. То есть, можно сказать, 1 сентября 520 года до Рождества Христова слово Господа было к пророку, который сказал уже этим людям, у которых была власть, у которых было влияние. Я вам хочу сказать тоже здесь урок. Мы должны проповедовать всем, но как и в прошлый раз мы смотрели на Сафонию, удивительно, Господь использовал пророков, чтобы они влияли на людей, которые имеют власть. И только тогда происходит какое-то действие. Потому что на самом деле люди, которые могут своим словом повести за собой народ, и мы все обычно ждем, ну что скажет президент, ну что скажет царь, ну что мой начальник на работе скажет, потому что надо на самом деле нам, ну в порядке быть, и когда четкая весть есть, когда народ наконец-то должен чем-то заниматься, этот начальник должен услышать Слово Божие. И вот, к сожалению, не всегда начальствующие слышат сразу. Вы знаете, тоже здесь о чем сказано. Ведь эта история, когда Агей трудился, еще хочу напомнить, это книга Ездры. Книга Ездры описывает о том, когда уже император Кир позволил, дал указ, чтобы израильтян уже освобождать. И вот они вернулись в Иерусалим вместе с Ездрой. И там был первосвященник Иисус. И они начали что делать? Восстанавливать храм. Вот это было как раз время, когда и пророк этот пророчествовал. Проповедник. Он четко говорил, это самая главная весть книги Агея. Это восстановление храма. Давайте посмотрим дальше. Здесь сказано, опять смотрите, вот я хочу о датах посмотреть. Смотрите. В седьмой месяц, во второй главе сказано, в 21-й день месяца было слово Господа через Агея пророка. Потом дальше сказано, в 10 стихе 2 главы. В 24-й день 9 месяца, во второй год Дария, было слово Господа через Агея пророка. И было слово Господа Агея к Агею вторично в 24-й день. Вообще удивительно. Представляете? То есть вся эта книга, если посмотреть, первая глава, 23 дня он описывает. Вторая глава начинается, там пропущен один месяц, еще два месяца описывается, когда он пророчествовал. То есть вся книга Агея – это всего лишь 4 месяца служения и проповеди. И он четко их описал, когда он трудился во времена царя Дария. Давайте дальше почитаем. О чем же он проповедовал? Взойдите на гору и носите дерева. Зачем носить деревья? Может, надо принести жертвоприношение или что-либо? Он четко говорит, идите на гору, находите деревья, приносите, чтобы строить храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Вот это было самое главное. Ну, вы знаете, что обычно Господь использует, особенно пророков, Он кладет им на сердце бремя. И они пророчествуют и говорят, неважно, какое мнение вокруг, они, как горячие священники, они, как небезразличные люди, они не могут молчать. И поэтому они четко говорили, так народ, призывали и правителей, мы должны восстановить храм. Мы уже здесь находимся определенное время. И народ был уже 15 лет. Они вернулись в Иерусалим, начали восстанавливать, но потом их приоритеты поменялись. И храм не достроен. Ой, вообще это книга, которая говорит и к церкви Голгофа. Давайте дальше посмотрим. Начали строить храм. И никак не могут достроить. Строят, строят, не могут достроить. Поэтому Господь посылает Агею и говорит, вот говорит им следующее, это очень серьезные вещи, он говорит. Идите на гору, носите деревья и стройте храм, и я буду благоволить к нему. Так сказал Господь Саваоф. Народ этот говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. Вот оно состояние народа. Есть другие приоритеты, есть другие заботы, есть другие важные аспекты. Не время еще, подождет. Читаем дальше. И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиила, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидека, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. Вот это прекрасно, что я слышу это, но надо тоже понять. Вот смотрите, что происходит. Господь посылает Агея. 15 лет строится храм. Никак не может достроиться. Он начинает обличать, призывает. И в то же время, в этом, можно сказать, контексте безразличия, он видит, что только через 23 дня народ услышал. И даже не народ. Услышал кто? Начальник опять должен услышать. Первосвященник и должен услышать руководитель. Как только они говорят, это для нас правильный приоритет, народ начинает строить. Так происходит всегда. Мы можем иметь самые прекрасные видения. У нас может быть самые прекрасные идеи. Кажется, они от Господа. Но пока Бог не откроет это видение руководителям, ничего обычно дальше не происходит. Или даже бывают препятствия. Потому что они видят это как еретика или еще как-либо. То есть Господь учит, что Он возбуждает дух через пророков, через свое слово, через друзей. Давайте идти дальше. То есть всю эту книгу можно разделить на 4 проповеди. Каждая проповедь начинается словами «Так говорит Господь». И вот он как раз призывал иудеев к покаянию, обещал будущую славу Божьего храма, благословлял народ и говорил также о пришествии Мессии. 4 проповеди. Записаны они в 2 главах. И вы знаете, раньше книги писались без разделения на главы и даже на стихи. Это был текст. Просто текст, и вот он писался. Но здесь интересно, что в этой короткой, небольшой книге 4 проповеди собраны. Давайте дальше посмотрим. Очень интересно, когда читаешь пророка Агея. Он многократно повторяет очень важную фразу. И вот она для нас важна и сегодня. Какую фразу? Еще раз прочитаю этот текст полностью. Обратите сердце ваше. Вот как он хорошо сказал. Поэтому ныне так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Так говорит Господь Саваоф, уже 7 стих, обратите сердце ваше на пути ваши. Опять повторяет. Во 2 главе 15 стих. Теперь обратите сердце ваше на время от сегодня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. И опять в 18 стихе 2 главы повторяет. Обратите же сердце ваше. На время от сего дня и назад, от 24 дня 9 месяца, от того дня, когда был основан храм Господень, обратите сердце ваше. Представляете? 5 раз повторяется даже. Снова и снова. Хорошие слова. И вот нам надо сегодня их услышать. Это Господь нам сегодня этот текст послал, и нам важно обратить внимание на состояние нашего сердца. Что приоритетом для нас является? Что для нас важным сегодня является? И это может исследовать только Дух Святой. Это может исследовать Слово Божие. И мы также призываемся, посмотрите на себя. Это же нужно сделать электрокардиограмму с использованием Слова Божьего. Посмотрите, обратите внимание на состояние вашего сердца. Что для вас самое главное? Хорошие слова. Давайте посмотрим дальше. То есть Агей призывает, проанализируйте свою жизнь. И поэтому можно еще так разделить. Первая глава. Практически это обличение. Или укор, выговор, порицание, когда он все время говорит, ну что вы не строите? Вы что? У вас всегда есть много различных занятостей, приоритетов, и вот главному уделить внимание вы никак не можете. И вот на сердце угорело. Ну как мы не можем достроить этот храм? Надо достроить. И вторая глава – это уже ободрение. Потому что Господь ответил. И уже и начал вести Зарававель, они отстроили храм. Ну давайте все-таки вернемся. Первая глава. «Так, – сказал Господь Саваоф, – народ сей говорит, – не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господа через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». Вот это слово к нам. Вот это слово к нам. У нас в домах есть и шторы, и на столе хлеб и соль. У нас все практически есть. И вставлены и окна, и двери. И вот так и часто говорят, ну, прежде всего, надо же позаботиться о семье. Ну, прежде всего, надо позаботиться о себе. Как же? Как же? Что же можем делать? И дальше он говорит следующее. Послушайте, вот вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одевайтесь и не согревайтесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ой-ой-ой. Я бы сказал, это описание сегодняшнего экономического кризиса. Все работают и работают. Суетятся и суетятся. На работу ходят раньше, возвращаются поздно. Уже измочалены. И денег нет. И ничего не заработал. Сеете и не можете пожать. Работаете, 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 сеете и сеете. Да где же результаты? И вот почему он обличает свой народ? Прекрасная глава. Это для нас с вами. Слушаем дальше, что Господь говорит нам. Потому что эта картина на самом деле тщетного труда. Вот трудится человек, а пользы нет. «Взойдите на гору и носите деревья, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому». И вот это важное напоминание для нас. На самом деле, что для нас важно? Я хочу сказать, конечно, эта картина прежде всего для Ветхого Завета. В Ветхом Завете было очень важно было отстроить храм. Почему? Потому что Бог пребывал в те времена в храме, в скинии собрания и в храме. Поклоняться Богу можно было только в храме. Поэтому народ Божий даже приходил в храм, особенно на день Пятидесятницы, на Пасху собирались они также, на в день Кущи. Весь мужеский пол должен был приходить в храм в Иерусалим и поклоняться. Мы еще к этому вернемся. Сейчас новое время, новозаветнее время. Почему не только там, в Иерусалиме, но везде можно будет поклоняться Господу. Но все равно это очень важно. Если мы начали строить, то, что начали, надо закончить, довести до конца. Идем дальше. «Я, — говорит Господь, — призвал засуху на землю, на горы, на хлеб и на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля. и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. То есть вот нет результатов. Кто руководит всей природой? Кто руководит нашим здоровьем? В чьих руках все это? В руках Божьих. Это Господь дает или наоборот отнимает. В 7-й месяц, 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка. Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилову, правителю Иудею, Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Ну, давайте сначала мы вернемся к прежнему. Много проблем в жизни. Проблемы физические, обиды бывают, огорчения, много различных препятствий. И, конечно, скажется, ну, а кто обо мне позаботится? И мы часто Божие, ну, как бы откладываем. Или если даже в нашей жизни бывают трудности, вот, Господи, ты же меня не благословил, и я не готов тебе ничего дать. Я не готов в этом участвовать. То есть начинается чуть ли не торговля. Но Господь все равно будет говорить к нам, побуждать, и многократно стучаться в наше сердце. И он желает, как сегодня первый брат сказал, чтобы мы были привлечены Господом, чтобы мы познали Его. Без Него не будет благословения. Но вот здесь описывается, я прошу прощения, ворчание тех, которые вернулись из плена. И они даже говорят, а вот прошлый храм был лучше. Вот прежняя слава, вот а вот у нас вот лучше. А вот здесь вот, ну, как это строить? Ну, кто так строит? Вот примерно это же говорится здесь. Кто видел дом в прежней славе? Ну, вот в наших глазах это как бы ничто. Вот если бы мы... И иногда бывает критика, даже нам так сложно, я смотрю, вообще по жизни людей ободрять, поддержать, сказать спасибо. Даже особенно мы критикуем тех, кто трудится. Кто что-то делает, ну, тот, конечно, обязательно получит, как положено. Потому что он трудится. И у него что-то мы сразу же видим. А тот, кто не трудится, тот, который сидит, как говорится, он может быть судьей. И вот здесь я хотел бы, это тоже урок для нас. Опасность. Если Господь побудил, надо трудиться. Поддерживать, молиться. Конечно, спрашивать надо и корректировать, но Господь призывает нас к тому, чтобы Он царствовал в нашей жизни. Вот это главное. Давайте еще прочитаем. Простая глава, простая книга, с одной стороны, поэтому удивительно, как Агей уже заканчивает ободрение. «Ободрись, ныне Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, великий Иерей, первосвященник, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, трудитесь, ибо Я с вами. Так говорит Господь Саваоф. Завет, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас. Не бойтесь. Ибо так говорит Господь Саваоф еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, и море, и сушу». И уже говорится о его втором пришествии. И практически здесь также в этом пророчестве, во второй главе, говорится о храме, который будет отстроен, ну, в тысячелетнем царстве. Там, где будет поклоняться. То есть это не только даже, вот который храм тогда строился. Ободритесь. И вот это призыв, смотрите, ну что же вы не строите? Что вы ворчите? Ну какие у вас приоритеты? И в то же время вперед! Ободритесь! Трудитесь, дорогие мои! И было слово Господне к Агею вторичному в 24-й день месяца и сказано: «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Кому он обращается? Опять же, к руководителю. И Господь благословляет. Ну, вот теперь давайте сделаем несколько выводов. Вот мы посмотрели на эти две главы, на целую книгу практически. Ну, когда мы говорим о приоритетах, Господь уже для нас их расставил. Мы должны быть практически послушны. Я думаю, это первый вывод. И это вся книга о послушании. Быть послушным Господу. Потому что простые вещи. Прежде всего, возлюби Бога. Возлюби ближнего. Самое простое. Но любить Бога – это очень серьезно. И это не просто слова. Итак, будьте послушны Господу. И еще, вот здесь тогда давайте вот это коснемся этого. Ведь потому что здесь прежде всего сказано, когда мы говорим о храме, сказано прежде всего о нашем личном, духовном поклонении Богу. Это строительство храма, не физического даже. Это строительство храма духовного. И это было ветхозаветное время. Бог обитал только в ветхозаветном храме, в Иерусалимском храме. А сейчас Богу поклоняться могут не только на сей горе, но везде. Ибо Бог желает поклонения в духе и истине. И это поклонение в сердце. Обратите внимание на ваше сердце. Поклоняемся ли мы сердцем или только устами? Поклоняемся ли мы сердцем? Обратите внимание на сердце. Духовная жизнь – это прежде всего внутри. Потому что можно приходить в храм, можно пожертвовать на храм очень много, можно даже участвовать в строительстве, но если мы сами духовно не живем с Господом, если Он не царствует, если Он не Господин нашего сердца, нашей жизни, не будет благословения, как Он говорит. Дырявый кошелек. Никакого здоровья не будет. Ничего хорошего не будет. Или даже по-другому. Я смотрю, кругом одни проблемы. Когда я трудился еще молодым человеком в 80-е годы, диаконом в одной из подмосковных церквей. Каждое воскресенье мы с пастором ездили на посещение одного из членов церкви или их родственников. Это Подмосковье. Люди живут по-разному. Я бы сказал, в основном живут, зажиточно. Самые разные семьи. Вот что меня удивляло. Мы приходим в дом, посещаем, молимся, беседуем. Самые большие проблемы, самые большие недовольства, чуть ли не до развода, или проблемы раздора, непонимания в семьях, где, казалось, полная чаша, где все есть, где холодильник не только там с одной дверцей, а с тремя или четырьмя дверцами, где все, кажется, есть, а мира нет. Почему? Да потому что готовы даже пожертвовать вот вам на храм конвертик, а духовной жизни никакой нет. Господь не царствует, не смиренный, не любит Бога, не любит ближнего, а любит только самих себя. И вот опять же, это, я думаю, обличение к нам. Господи, какие наши приоритеты? Да вообще, как мы Тебе служим? Да как мы ходим перед Тобой? Лицемеры, обманщики, фарисеи. То есть это прежде всего сказано о нас с вами. Послушны ли мы Господу? И какая наша духовная жизнь? Это интересная книга, которая говорит о приоритетах. Давайте дальше посмотрим. Все-таки какие методы использует Господь, чтобы использовать, привлечь внимание к себе? Как хорошо сказал первый брат, Господь привлекает к себе. «Придите ко мне, все трудающие, обремененные, и я успокою вас», говорит Христос. Все-таки каким образом дух народа преобразился? Как он услышал? Чтобы человек стал другим, Бог прежде всего обычно использует благовестника. Или он использует другого человека. Вы знаете, вот это удивительно, что Бог старается все равно говорить к нам, но нам надо услышать. Вот в этом случае он использует Агея, но Господь в жизни каждого из нас будет использовать разных людей. Это может быть проповедник, может быть пастор церкви, это могут быть родители, это может быть учитель воскресной школы, это могут быть ваши друзья. Но Бог имеет инструменты обычно в нашей жизни, и Он говорит к нам, но слышим ли мы? Я тоже это понимаю. И сегодня Слово Божие, книга пророка Агея говорит нам. И он, опять же, желает, чтобы мы менялись, чтобы наши приоритеты, наше поведение, не только наше понимание, хотя это очень важно, как только покаяние – это что? Это изменение нашего мышления, изменение нашего сердца. Это и тогда уже будет изменение нашего поведения, наших действий. Вот это истинное покаяние. И это путь освящения, путь приближение к Господу, я бы сказал, постоянное даже покаяние, когда мы меняемся. Давайте идем дальше. Бог также призывает, вот сегодня мы об этом читали, исследовать самих себя и свое духовное состояние. Поэтому пророк говорит, можно сказать, 4 раза или даже 5 раз, обратите внимание на что? На сердце свое. На свое сердце. Вот это важный принцип исследовать самих себя, свое духовное состояние. И поэтому очень важно, чтобы мы не только молились заученной молитвой, но мы могли от сердца обращаться к Господу. Ну, я вспоминаю так. Бог может слышать любую молитву, но Он может слышать молитвы и без слов. Но самое главное, Он хочет услышать наше сердце. Не самое красивое, как мы говорим, а вот наше сердце, и, потому что это наш Господь, это Бог. К Нему надо обращаться сердцем. Давайте дальше посмотрим. Чтобы наконец-то мы услышали, Господь использует испытания, трудности. И вот тогда, наконец-то, вся наша система ценностей пересматривается, как мы слышали в свидетельстве сегодня. И тогда мы готовы уже молиться Господу. И для этого нам нужно расставить приоритеты. Правильные приоритеты. Ну. И Господь призывает в слове своем, прежде всего, что? Ищите Царствие Божие. Остальное все приложится к вам. Ну, чтобы не только призывать к покаянию духовному, я решил сегодня для нашей церкви Голгофа сделать еще один практический урок и призыв. Знаете, Господь призывает каждого из нас поддерживать дело Божие. Мы читали с вами, особенно в Пятикнижии сказано, что одно из колен Израилевых, левит, должно было поддерживаться народом Божиим. Храм Божий поддерживал народ Божий. Они жертвовали. И я хочу призывать церковь Голгофа быть послушным Слову Божьему. Я хотел бы напомнить, что Господь призывает каждого из нас, у нас сегодня будет членское собрание, мы напомним об этом, но я уже должен сказать сейчас, чтобы каждый из нас жертвовал десятину на дело Божие, и нам нужно еще отдельно в месяц, отдельно, кроме десятины, я призываю минимально жертвовать хотя бы по 1000 в неделю, ну хотя бы минимум 2000 в месяц на строительство, плюс к десятине. Почему? Ну, потому что даже готовясь к сегодняшнему членскому собранию, я посмотрел отчеты и вижу, что нам хоть минимально нужно. Мы сейчас работаем только на десятине. У нас нету никаких государственных спонсоров, западных спонсоров, восточных спонсоров, южных спонсоров. Мы строим сами. Что мы соберем, то мы вкладываем. Но это очень долгий процесс. Поэтому если бы церковь Голгофа, где больше 200 членов, могла согласиться, к чему призывает Господь, помолиться, и это уже пускай Господь действует на сердце, отдавать десятину и еще отдавать минимум 2000 в месяц. Пусть Господь благословит вас. Как народу Он сказал через пророка Агею, вы иначе будете для дырявого кошелька работать. Все равно деньги ваши исчезнут. Все это суета. Еще один кризис, и все исчезнет. Но это в руках Божьих. И пусть Господь сам руководит. Между прочим, братья будут стоять в конце богослужения у выхода. И у кого есть желание, сегодня, не откладывая, мы сделаем еще одно пожертвование. Приоритеты. Это приоритеты для церкви Голгофа. Еще один урок из этой книги. Это не только обличение. Вот первая глава. Обличение. На самом деле, вот, ну, как вы себя ведете? 15 лет строите. И у вас, как всегда, нашлось, начали строить активно, но потом устают. Устает народ. Устал, начал заниматься своими домами. И поэтому Господь обличает, но Он и ободряет. Господь продолжает работать над своим народом и над каждым из нас. И Он будет продолжать работать. И это прекрасно, что мы можем идти по пути освящения. Сегодня мы с вами говорили, что нам нужно обязательно пересматривать наши приоритеты. Что у нас на первом месте? На что мы тратим деньги? На что мы тратим время? И это очень легко проверить. Вот на что у нас на самом деле ушло наше время и деньги? Это наши приоритеты сейчас. Мы говорить можем одно, но в реальности это проявляется вот таким образом. Ищите же прежде Царство Божие, правда Его, и все остальное приложится вам, говорит Христос в Евангелии от Матфея. И еще раз напомню, в этой маленькой книге сказано о секрете счастья и довольства. Потому что это находится не в том, сколько ты заработал, и как ты одет, и сколько у тебя есть. Но секрет счастья на самом деле – это знать Господа. Быть благочестивым и довольным. Или можно быть недовольным всем. Да? Верующий человек доволен, счастлив. И даже это пример апостола Павла, он говорит в послании к филиппийцам, которое он написал из тюрьмы, из нужды. Но он, это послание радости. Он говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. И вот и я хотел бы призвать и каждого из нас, чтобы мы, видя это великое благословение, могли довериться Господу и следовать за Ним. Господь да благословит нас.